«Твою мать!» — вскочил Борис и, соскочив с повозки, помчался к этой куче. Степан бросился за ним, уже догадываясь, что происходит. «Это что?» — запыхавшись, проговорил он. «Я правильно понял, что...» «Да, черт возьми!» — прорычал Борис. «Это гребаный Расул. Они пропустили его через дробилку». Степан нерешительно приблизился, боясь увидеть неприятную картину. И он не ошибся. Куча лохмотьев была человеческим телом. Неестественно вывернутые ноги, приплющенная голова с висящим глазным яблоком, белые осколки костей, торчащие из перебитых рук. Все это было еще живым, оно дрожало, булькало, хрипело, источало густую темную кровь.
«Степа! Степа, мы в жопе!» — тихо проговорил Борис.
«Опять? Ладно, некогда плакать. В деревне есть врач, надо быстро тащить его туда. Черт, даже бинта нет, а ну-ка давай!» Борис взялся за край изодранной в клочья одежды.
«Какой врач? Где ты будешь его искать?» — запротестовал Степан. В эту минуту ничто не заставило бы его поверить, что этот испускающий дух кусок мяса можно как-то лечить. «Меньше слов, Степа, берись!»
Борис чуть не плакал. Он и сам понимал безнадежность своей затеи.
«Там точно есть врач, я видел! Вымпел над воротами! Тащи!»
Они донесли тело до повозки, оставив за собой дорожку из крупных кровяных клякс.
«Пошла!»
Борис хорошо хлестнул лошадь и побежал рядом с повозкой. Степану оставалось только присоединиться. Добрались быстро, минут за 5-7. Борис указал на крепкий двухэтажный дом за высоким забором. В воротах и в самом деле болталась какая-то желтая тряпка. На стук вышла немолодая, опрятно одетая женщина. «Лекарь занят с больными», — сообщила она, а потом взгляд упал на то, что ей привезли, и она едва не взвизгнула.
«Вот».
Борис протянул ладонь с золотыми монетами.
«Я сейчас открою ворота».
«Беги, договаривайся»,
— пробормотал Борис, когда они оказались во дворе. «Говори, что хочешь, любые золотые горы сули. Я пока этот фарш в кучу собрать попытаюсь». Степан поспешил за женщиной в фартуке. Они поднялись на второй этаж. За легкой двустворчатой дверью показалось большое светлое помещение. Внутри были двое. Один лежал на простом деревянном столе, второй стоял рядом с каким-то тускло-блестящим инструментом в руках. Вот этот второй совсем не походил на доктора. Скорее на кузнеца или слесаря, или, может, продавца из мясной лавки. Затертый кожаный фартук, грубые узловатые руки, сальные пряди волос, падающие на плечи. Первое, что увидел Степан. Потом он рассмотрел пациента, и его едва не вытошнило. Несчастный лежал вниз лицом. На его спине под лопатками словно выросли пчелиные соты. Сотни маленьких темных отверстий, в которых что-то шевелилось. Лекарь прикладывал к этим отверстиям инструмент, в нем что-то щелкало, и шевелящийся паразит извлекался из кожи.
«У них тяжелый больной, и они платят золотыми талерами», — быстро проговорила женщина.
Доктор с пониманием кивнул, что-то сказал пациенту. Тот молча поднялся, накинул рубаху и вышел, старательно глядя куда-то мимо Степана. Показалось, он даже рад перерыву в процедуре. Тем временем наверх подняли Расула. Борису помогал какой-то бородатый дворовый работник в брезентовых рукавицах. Расула уложили на стол. Лекарь тут же принялся разрезать тряпье на его теле и внимательно рассматривать повреждения.
«Делайте, что хотите», — сказал Борис. «Мне не надо, чтобы он прыгал и смеялся. Только чтобы жил. Ну, и говорил немножко. Хотя бы день. Плачу золотом, независимо от результата».
«Катраш мокубук»,
— проговорил доктор, поморщившись. При этом он отряхнул с руки кровь Расула, который успел заляпаться.
«Да я и сам знаю, что ему кранты», — прокричал Борис. «Ну ты хоть попытайся!»
«Мне нужно помогать», — на этот раз Степан понял слова лекаря. «Мойте руки». И он кивнул на медный тазик, стоящий у входа на табуретке. Дальше началось то, что Степан хотел бы начисто выжечь из памяти. Ему велели держать наготове стеклянную банку с теплой водой и по команде лить воду на тело в нужные места. Лекарь пока лишь исследовал повреждения, высматривал осколки костей, песок, камешки, мелкий мусор и фрагменты одежды, попавшие в раны. Борису повезло еще меньше. Надев кожаный фартук с отвратительными темными разводами, он взял пару кривых щипцов и помогал лекарю ковыряться в теле пациента. Потом стало хуже. Степану дали объемистый тазик, его нужно было быстро подставлять, куда скажут. В тазик шлепались лохмотья кожи и мышц, лилась темная загустевшая кровь из гематом, сыпались обломки костей, которые лекарь вырывал из плоти резкими короткими движениями. Все это сопровождалось хрустом, глухими ударами стамески, щелчками кусачек, хлюпаньем и бульканьем, мокрым шорохом хирургической пилы. Врач чинил тело Расула быстро, бесцеремонно и решительно, словно разделывал индейку. При этом успевал сбрызгивать операционное поле какими-то вонючими жидкостями, накладывать слои жирной, грязно-белой мази. Степан старался смотреть в сторону, но это не всегда удавалось. Первый раз у него в глазах потемнело, когда лекарь воткнул в бок Расула толстую медную иглу, и из нее в тазик потекло шумной струей что-то желтое с бордовыми вкраплениями. Капли попали на руки и лицо. Степан зажмурил глаза, несколько раз глубоко вдохнул и устоял. Потом лекарь покрутил между пальцев висящее глазное яблоко. «Глаз не спасти». «Да плевать!» — пробормотал Борис. Тело Расула вдруг дернулось, послышалось шумное дыхание.
«Та-та-та!»
вырывалось из его горла. «Он что-то говорит?» — напрягся Борис. «Дайте подохнуть, суки!» — прошипел Расул и опять отключился. Врач щелкнул ножницами, и глаз упал в тазик к прочим ошметкам. Натянув синеватое веко на щеку, врач зашил глазное отверстие четырьмя грубыми стежками. Потом из обрывка руки соорудил заплатку, чтобы заткнуть темную дыру в грудной клетке. Работал, словно какой-то сапожник. «Мне надо выйти», — прошептал Степан, чувствуя, как в глазах все желтеет и плывет. «Иди, не оборачивайся», — ответил лекарь. Степан, цепляясь за перила, выбрался на крыльцо. Его не тошнило, однако ноги подгибались и хотелось где-нибудь лечь. Небо заметно потемнело. Похоже, прошло уже несколько часов с тех пор, как они вошли в дом лекаря. Он сел на скамейку в тени дома. Самочувствие было отвратительным, как при отравлении. Женщина в фартуке принесла большую кружку с солоноватой холодной водой, и это помогло немного прийти в себя. Нужно было возвращаться наверх и помогать, но Степан приходил в ужас от одной только этой мысли. К счастью, не пришлось. Через какое-то время вышел Борис, сел рядом, вытирая руки тряпкой.
«Сукин сын все-таки подох», — услышал Степан. «А мы по-прежнему в дерьме».
«Может, не совсем?»
Слова выжимались из горла с усилием, как паста из тюбика.
«Все-таки у нас появились солидные друзья?»
«Они нам не друзья, Степа. Они кукловоды. Пока мы помогаем налаживать их дела, нас гладят и лелеют. А потом мы просто останемся на обочине, сами по себе. Я хотел не этого. Я надеялся получить железные доказательства своей невиновности. Теперь их брать неоткуда».
«Тебе виднее, конечно. Но давай не убиваться раньше времени. Поговори об этом с советником».
«Не уверен, что это умно. Так явственно показывать ему свои слабые стороны.
Братство — не армия спасения, им плевать на всех, кроме себя».
Вышел врач, уже переодевшийся в чистое. Посмотрел на Бориса и лишь пожал плечами. Тот протянул ему несколько монет. Врач покачал головой.
«Я не вылечил вашего друга».
«Ничего. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы его тихо где-нибудь закопали. Кстати, он нам ни разу не друг». И Борис сыпал монеты в ладонь лекарю.
В обители ничего не изменилось. Был ужин, а потом привычное безделье на лавочке под кустами. Борис после быстрых переговоров с охраной принес объемистую бутылку с какой-то настойкой. «Нажремся, братишка».
Противопоставить этому было нечего. После третьей рюмки Борис расхрабрился, начал шумно дышать и выдавать фразы вроде «Я сам буду ставить условия».
Степан его успокаивал. Даже ему, несведущему, было ясно, что условия у них очень простые.
Борис наливал по новой. «Святой Мохаммед не убивает, мать его ядрить!» — проговаривал он раз за разом, сжимая кулаки. «Он же, сука такая, не убил Расула, да? Он добросовестно оставил нам этот шницель с подливой. И ведь не подкопаешься!»
«Угомонись, мы живы.
А ведь вчера даже это было под сомнением. Пусть все идет, как идет. А мы с тобой идем спать. Хорошо?» В конце концов, последние силы иссякли, оба брата ушли в дом, упали на лавки и тут же отошли ко сну. Но им не дали спать долго. Уже была ночь, когда монах из обслуги довольно решительно поднял обоих с лавок. Еще не протрезвевший Борис пытался возражать, но попытка не удалась. Перед домом было относительно светло, горели факелы, у ворот же толклись какие-то люди, фыркали и ворчали неразличимые в полумраке животные. Что-то происходило. Советник Банга появился из темноты, как призрак.
«Решение принято», — сходу сказал он, не здороваясь. «Настало время исполнять свои намерения, пограничник».
«Это какие?» — выдавил Борис, громко икнув.
«Ты немедленно отбываешь кевчегом и готовишь их к переговорам».
«Ух ты! Так сразу?»
«Я сказал немедленно. Также я уполномочен донести, что за эту услугу последует щедрое вознаграждение лично от светлейшего настоятеля».
«Вознаграждение? Это очень радостно», — пробормотал Борис, чуть пошатываясь. «Только оно мне не понадобится, если я буду мертвенький».
«Я тебя не понял», — насторожился советник.
«Меня ищут. Меня все ищут. Полевая жандармерия, гвардия, пограничники, бандиты. Ваше золото не спасет меня от пули. Мне нужно что-то посущественнее».
«Например?» — удивился Банга.
«Добейтесь снятия всех обвинений с меня и моего брата. Тогда отправлюсь в горы с легким сердцем».
Борис простодушно развел руками.
«Без вариантов».
«Снятие обвинений?» Банка с изумлением окинул Бориса взглядом. «Вы, похоже, нездоровы, господин штабс-капитан. Вы не в королевском трибунале, а в монашеской обители. У нас нет права раздавать помилования».
«Да все у вас есть», — процедил Борис. «Просто играетесь со мной и дурака валяете».
Степан заметил, что советник побледнел после этих слов. Он поспешно шагнул вперед, закрыв собой брата. «Простите, он еще толком не проснулся».
«Я вижу». В голосе Банга послышалось презрение. «Передай ему, что самое время просыпаться, потому что меня он не слышит».
«Он все слышит и все сделает как надо».
«Меня там прикончить не успею я и шага сделать», — пробурчал Борис. «Да кому какое дело? Металл кичвегов важнее жалких людишек».
«Простите его», — снова встрял Степан. «Эй, капитан!» — советник в этот раз не обратил на Степана внимания. «Мы позаботились, чтобы тебе было спокойно и не страшно. С тобой пойдут наши люди». И он кивнул в сторону ворот. Борис прищурился, потом сделал несколько шагов к воротам. Там как раз кто-то зажег факел, и стало светлее. Когда Борис вновь обернулся к советнику, с него сошел весь хмель.
«Это Сангре?» — сказал он так, словно увидел в своей тарелке выводок скорпионов.
«Как видишь, на тебе не экономит пограничник. Так что трезвей и готовься к дороге».